Сегодня вопрос о том, кем был Сталин – кровожадным диктатором или великим вождем трудящихся, кажется мелким и неактуальным. Но действительно, Сталин был убит более полувека назад. В избирательных бюллетенях на следующих президентских выборах его точно не будет. Кому он нужен? Ведь сегодня культурного человека в России интересует другой главный вопрос – какое пиво пить? Но между этим вопросом и очередным главным вопросом, куда его слить, обычно существует небольшой промежуток времени, в ходе которого обсуждаются другие, более мелкие вопросы, в ответах на которые, между прочим, тоже не хочется выглядеть дураком. Но если вопрос о том, какое пиво пить, сложный, поскольку его нужно обдумать своей собственной головой, то вопрос о Сталине простой. Поскольку его уже давно обдумали умные и честные люди, и все ответы на этот вопрос записали в школьные учебники.
Ребята, о чем спорите?
Да о чем? Да о Сталине в этом споре.
А что такое?
Не знаю, вот собрались у товарищей.
Они не знают, для чего.
Зачем вам приехать?
А почему?
Мы читаем учебники. Мы читаем учебники, так что сейчас ты. Русский, академик, русский.
Действительно, о чем тут спорить? Если всю правду о Сталине уже давно написали в учебниках не хухры-мухры, а русские академики. Но давайте все же взглянем на пару таких академиков. Это Волкогонов, доктор исторических наук и профессор. Его книга о Сталине переведена на многие иностранные языки и сегодня является основой для написания учебников истории как в России, так и на Западе. Он был директором Института военной истории и на этом посту отличался тем, что уничтожал исторические документы в своем архиве. И теперь там вместо документов нашей истории можно найти только акт, который свидетельствует о том, что документы были сожжены по приказу генерал-полковника Волкогонова. Да, он генерал-полковник, потому что был одновременно заместителем начальника политического управления Советской армии и военно-морского флота. И на этом посту, конечно, следил, чтобы из армии изгонялись все офицеры, которые не исповедуют идеи коммунизма. Но когда ему предложили чуть больше, чем он имел, он тут же продал и идеи коммунизма, и свою присягу, и нашу родину, Советский Союз. Вы видите здесь его без мундира. Это потому, что это кадры из американского фильма. И Волкогонов американцам объясняет, каким плохим был Сталин. А американцы люди практичные, и они знают, что предатель – это всегда подлец, а подлецу верить нельзя. Вот создатели фильма и сняли с Волкогонова мундир, чтобы все это не выглядело так гнусно. Волкогонов, естественно, продал и Россию. Но, видимо, не успел получить все деньги, потому что черти срочно призвали его, видимо, для написания истории о том, какие они ангелы. Давайте я приведу пример того, как Волкогонов продал нас, граждан России. Предыстория тут такова. Когда Гитлер 1 сентября 1939 года начал Вторую мировую войну, то он напал на Польшу. И в течение 2 недель немецкая армия разогнала польскую армию по всем соседним государствам. В том числе 12 тысяч польских офицеров досталось и Советскому Союзу. Содержал их Советский Союз в лагерях под Смоленском. А когда 22 июня 1941 года немцы напали на СССР, то они очень быстро дошли до Смоленска. Конвой лагерей предложил полякам уходить вместе с ним на восток. Однако трусливые польские офицеры хотели досидеть в лагерях военнопленных, безразлично в каких, до конца войны и не рисковать своей драгоценной жизнью. Поэтому они остались. Немцы захватили эти лагеря, посмотрели на этих офицеров и перестреляли их. А в перестройку Горбачев поручил подлым прокурорам и подлым историкам сфальсифицировать это дело, представить его так, как будто это русские расстреляли поляков. Нужно было это Горбачеву для того, чтобы, во-первых, поссорить польские и русские народы и этим вытолкнуть Польшу в НАТО, и, кроме того, поляки несколько обнаглели, и они решили содрать с каждого русского, то есть с каждого из нас, деньги в компенсацию за якобы убитых нами этих польских офицеров. Но тут возникла проблема. Ведь этих офицеров расстреляли немцы. Следовательно, нет никаких доказательств того, что их расстреляли мы. И Волкогонов взялся подготовить такие подлинные в кавычках документы, которые бы об этом свидетельствовали. План был таков. Осенью 1992 года проходили заседания Конституционного суда России по делу КПСС. Предполагалось эти фальшивки принести на этот суд, и этот суд, карманный любому режиму, должен был бы признать вину КПСС в убийстве этих поляков. Одновременно признавалась вина России в убийстве этих поляков. И каждый русский начал бы платить полякам деньги. Но этот план провалился, и вот почему. Представьте, что некто сделал фальшивую банкноту в $100, но вместо президента Франклина по ошибке нарисовал портрет Ленина и принес бы эту банкноту в обменный пункт. Что бы ему там сказали? Вот примерно такое впечатление произвели фальшивки, изготовленные Волкогоновым, на членов Конституционного суда. Они были настолько грубо сделаны, что суд не только не признал вины КПСС в убийстве этих пленных поляков, он побоялся даже упоминать о самом Катынском деле. Таким образом, план поляков получать с каждого русского деньги временно приостановился. Но виноват тут не Волкогонов, виноваты тут сами поляки. Это же у них хватило ума такое тонкое дело, как фальсификация исторических документов, доверить таким идиотам, как Волкогонов и его братья по уму, совести и чести. Одним из таких братьев, причем старшим братом, является академик истории Яковлев. Он действительный член Академии наук, по недоразумению называемой Российской. Он член, потому что он по жизни член. Он был членом КПСС, членом ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК КПСС. Всю жизнь жирно паразитировал на Коммунистической партии Советского Союза. Но когда подвернулся случай, продал и Коммунистическую партию, и Советский Союз. Но тут надо сказать, что американцы достаточно своеобразные люди. Пока им предатели нужны, они обещают им золотые горы. Как только предатели перестают быть нужны, их нагло кидают. Но, с другой стороны, не будешь же американцев за это осуждать. Если подонку можно не платить, зачем же платить? Однако теперь Яковлев продает нас, русских людей, продает все тем же полякам. После 1992 года, то есть после Конституционного суда, разоблачение фальшивок по Катынскому делу забылось, и Яковлев теперь публикует их между действительно подлинными документами в своих сборниках исторических документов. То есть все же пытается навязать мысль, что это типа русские расстреляли поляков, и типа русские должны полякам платить. Может быть, таких историков и немного, но ведь именно им поручают писать школьные и институтские учебники. Именно их приглашают во все телепрограммы. Именно им предоставляют свои газетные и журнальные полосы практически все средства массовой информации. И именно их общее единое мнение о советском периоде и о Сталине мы слышим. Тогда, возможно, действительно нет вопроса о том, кем был Сталин. Но тогда есть вопрос, кем являются те, кто рассказывает нам о Сталине. Зачем это надо? Тут ведь все просто. Если ты не хочешь разбираться в вопросе сам, а хочешь только повторять то, что говорят другие, то тут всего два варианта. Если ты будешь повторять то, что говорят умные и честные люди, то будешь выглядеть как умный и честный человек. Если же будешь повторять то, что говорят подонки или идиоты, то и будешь выглядеть как подонок или идиот, даже если таковым не являешься. Если же ты будешь оправдываться, типа того, что ты поверил кому-то, какому-либо академику или журналисту, то тогда ты умственно недоразвитый дурак, потому что к твоим годам подлецам верит только умственно недоразвитый дурак. Вот почему нам нужно разобраться с тем, кто те люди, которые вещают нам о сталинском СССР. Давайте спросим об этом Уинстона Черчилля. Правда, он уже умер, но на наш вопрос он нам ответит. Жил Уинстон Черчилль в то же время, что и Сталин, занимая в Великобритании различные высокие посты. Но когда британцам становилось особенно плохо, они назначали его во главу Британской империи. Вот он сейчас принимает поздравления лондонцев по случаю победы над Германией, принимает в интерьере, как видите, королевской семьи. Родился Черчилль в Англии, в родовом дворце Бленхейм, на 5 лет раньше Сталина, в 1874 году. После окончания школы вопрос об университете не стоял. Черчиллю очень плохо давалась математика. В пехотном училище был большой конкурс, и Черчилль поступил в кавалерийское училище. Вот на фотографии он слева. Зато кавалерийское училище он окончил блестяще. И молодой гусарский офицер едет служить в колониальные войска в Индии. Но вскоре выяснилась очень неприятная черта характера Черчилля. Он имел независимое суждение по всем вопросам и не стеснялся высказывать свои суждения начальству. Но для начальства более неприятным было то, что Черчилль прекрасно излагал свои мысли на бумаге, и его суждения об армии и о том же самом начальстве охотно печатали лондонские газеты. Поэтому неудивительно, что вскоре британские генералы сделали все, чтобы избавить британскую армию от этого корреспондента. Интересный штрих в биографии Черчилля. В 1898 году в английской колонии Судан началось восстание. На подавление этого восстания были посланы британские войска под командованием лорда Китченера. Черчилль попросился добровольцем, однако лорд Китченер отказал категорически. Вот он в центре на белом коне. Тогда мать Черчилля, пользуясь связями при дворе, попросила королеву помочь ее сыну попасть на фронт. Однако королева Виктория не хотела портить отношения с Китченером и через его голову попросила командира 21-го уланского полка принять лейтенанта Черчилля под свою команду. Полковник отказать королеве, естественно, не смог. И в июле 1898 года Уинстон Черчилль участвует в последней в истории британской кавалерии сабельной атаке. В этой рубке Черчилль вывихнул плечо. Из маузера убил несколько солдат противника, потерял половину взвода, но дрался до конца и с победой закончил бой. И все бы ничего, но он так описал в газетах подробности Суданской войны, что генералы взвыли от ярости. Поэтому на следующую войну, на англо-бурскую, он не смог попасть даже при помощи связей при дворе. И едет на эту войну как военный корреспондент, но находится всегда в гуще боев. И однажды бронепоезд, в котором он был, окружили буры. Черчилль с оружием в руках защищается, но помощь не подошла, и буры всю команду бронепоезда взяли в плен. Здесь на фотографии вы видите, что Черчилль стоит отдельно от остальных пленных. Это потому, что он журналист и нарушил законы войны. Как журналист он не имел права драться с оружием в руках, а он дрался. Буры приговорили его к расстрелу, но в ночь перед расстрелом он бежал. Командующий бурами генерал Ботта назначил премию за его поимку или за его голову в 25 фунтов стерлингов. Но Черчиллю помогли фермеры-англичане, и он добрался до своих. В дальнейшем он становится депутатом парламента, а перед Первой мировой войной его назначают первым лордом адмиралтейства или министром военно-морского флота. Кстати, в ходе этой войны Черчилля несправедливо обвиняют в провале Галлиполийской операции, и он уходит с поста первого лорда адмиралтейства. И сразу же Черчилль, депутат парламента, выезжает во Францию, где становится командиром батальона шотландских королевских стрелков. Говорят, что немцы, узнавая, где находятся позиции его батальона, особенно сильно их обстреливали. Тем не менее, Черчилль находится в окопах 8 месяцев. Пока в Лондоне комиссия, назначенная для рассмотрения вопросов галлиполийской операции, не оправдывает его, и Черчилля не возвращают обратно и не назначают министром военного снабжения. Исходя из этих фактов, биография Черчилля, можно предположить, что он был каким-то отморозком солдафоном. На самом деле это не так. Просто он считал, что гражданин своей страны во время войны обязан быть на фронте. Богатство натуры Черчилля этим не ограничивалось. Он, к примеру, был великолепным художником. Его картины под чужими именами прекрасно продавались. Две из них, кстати, купил музей в Лувре. Можно, конечно, сказать, что музейные работники знали, что это картины Черчилля. Но согласитесь, если бы это была мазня, они бы не стали компрометировать своего союзника. Кроме того, Черчилль был великолепным историком. И его работы по истории были отмечены Нобелевской премией. Но прежде всего Черчилль был величайшим государственным деятелем Англии. Причем он обладал огромным, парадоксальным умом. Он обладал огромной фантазией и мог представить себе развитие событий в будущем во многих вариантах. При этом выбирал вариант, наиболее приемлемый для будущего. И этот вариант современникам часто казался безумием. Об идеях Черчилля так и говорили: «безумные идеи Уинстона». Вот пример. Перед войной Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, выясняет, что английский флот уже устарел и уступает германскому флоту. И он, вопреки протестам своих адмиралов, переводит британский флот на жидкое топливо и увеличивает калибры его орудий. Это, в конце концов, сказалось и на ходе войны. В Первую мировую войну британский флот не смог одолеть германский. Тем не менее, он запер германский флот в портах Балтики и Северного моря и в конечном итоге выполнил свою задачу – отрезал Германию от океана. Та же история произошла и с танком. Танк изобрели в Англии в ходе Первой мировой войны. Однако его конструкторы не смогли найти ни одного британского генерала, который бы поддержал их идею. И танк поступил на вооружение британской армии только потому, что этим вопросом занялся Черчилль. В 1919 году Королевская комиссия, присуждающая награды за крупные изобретения, в своем докладе писала, цитирую: «Идея использовать танк в качестве оружия смогла воплотиться в жизнь благодаря чувству нового настойчивости и смелости достопочтенного Уинстона Спенсера Черчилля. Однако Черчилль и слышать не хочет ни о каких премиях, ибо соблюдает принцип «мои идеи, мое время на службе государства». После прихода в России к власти коммунистов, Черчилль, естественно, стал ярым антикоммунистом и ярым врагом советской власти. Но тут надо понять следующее. Антикоммунизм – это признак либо подлеца, либо идиота. Черчилль, как вы поняли, идиотом не был. Подлецом, как вы увидите ниже, тоже не был. Его антикоммунизм имеет весьма специфические свойства. Черчилль был патриотом Британской империи. Вернее, даже сторожевым псом Британской империи. Что это значит? Британская империя состояла из собственной Великобритании и ее колоний, над которыми, как гордились англичане, никогда не заходило солнце. Англичане были людьми первого сорта, коренные жители колоний – второго. Англичане грабили коренных жителей колоний. И Черчилль хотел навсегда законсервировать это состояние дел. А коммунисты, большевики, ратовали за полную справедливость, за ликвидацию эксплуатации людей. И этим самым они были органическими врагами Британской империи. Только поэтому их ненавидел Черчилль, только поэтому он ненавидел Советский Союз и всех его руководителей. Но Черчилль был врагом открытым и никогда не скрывал, что он хочет уничтожить советскую власть и коммунизм с России. Поэтому он помогал там всем тем, у кого были для этого хоть какие-нибудь шансы. Начиная от белогвардейцев Корнилова, кончая белогвардейцами Колчака. Полякам во время их войны с Россией и вообще любым бандам от контрреволюционных до полууголовных. Но в те годы удивить кого-либо антикоммунизмом было нельзя. Советский Союз находился в плотном окружении стран Запада, а во главе этих стран стояли только антикоммунисты. Но это были стандартные антикоммунисты, то есть подлые идиоты. А Черчилль же был антикоммунистом нестандартным, умным. Скорее всего, богатое воображение подсказало Черчиллю, что приход Гитлера к власти вызовет мировую войну. А из этой мировой войны Британская империя уже не выйдет в том же составе, в котором она была. И Черчилль, понимая, что из двух зол нужно выбирать меньшее, предлагает задушить в Германии нацизм Гитлера в зародыше. Для чего, если потребуется, заключить военный союз с СССР? Но Черчилль в те годы был не у дел, а правительство Великобритании возглавлял Невиль Чемберлен. И он, и его правительство слушать не хотели эти очередные безумные затеи Уинстона. Когда я говорю, что антикоммунист обязательно подлый идиот, то, наверное, многие думают, что я имею в виду Горбачева, Ельцина или Путина. Нет, антикоммунист, он и в Англии идиот. Давайте я подтвержу эту свою мысль на примере Невиля Чемберлена. Это был выдающийся антикоммунист. Но если Черчилль хотел уничтожить коммунизм в Советском Союзе изнутри, руками самих русских, то Чемберлен придумал гениальный план. По этому плану нужно было в Германии вырастить нацистов, органических врагов коммунизма, и натравить Германию на Советский Союз. В ходе войны коммунизм в Советском Союзе будет уничтожен, а Германия обессилит. И тогда Англия и Франция будут гегемонами во всей Европе. Замечательный план, полностью достойный выпускникам Бирмингемского колледжа. Но для осуществления этого плана требуется усилить все еще слабую в военном отношении Германию. И Чемберлен начинает этим активно заниматься. Кстати, на этих кадрах мы видим Чемберлена в аэропорту, собирающегося лететь, хотя он боялся летать, в Германию к своему любимому Гитлеру, чтобы совершить очередную глупость и очередную подлость. Предать Чехословакию, союзницу Франции и, следовательно, свою союзницу, и подписать с Гитлером личный секретный меморандум о вечной дружбе между фашистской Германией и Англией. Вы видите, сколько народу согнал Гитлер, чтобы приветствовать Чемберлена. Но Чехословакия того стоила. Итак, что же успел совершить Чемберлен для усиления военной мощи Германии? По Версальскому договору, который подвел итоги Первой мировой войны, на Германию накладывались ограничения. Ей, в частности, запрещалось иметь большой военный флот. Кроме того, ей запрещалось иметь войска в пограничной с Францией Рейнской области. И именно Англия своим соглашением от 1935 года разрешила Германии иметь флот практически любых размеров. И именно Англия смолчала, когда Германия ввела войска в Рейнскую область. До 1938 года Австрия была суверенным государством, и хотя австрийцы говорят на немецком языке, но Австрия никогда не входила в состав Германской империи. Тем не менее, в 1938 году Гитлер захватывает Австрию, и Чемберлен согласовывает ему это. А затем Гитлер захотел Чехословакию. И что характерно, ему не пришлось для этого бегать по разным странам и спрашивать разрешения. Чемберлен, как вы видели, сам приехал, сам предал Чехословакию и сам разрешил Гитлеру присовокупить ее к Рейху. Теперь давайте немного подсчитаем. Предав Чехословакию, Чемберлен передал немцам 35 чехословацких дивизий. Что это такое? У самой В Великобритании к началу Второй мировой войны войск почти не было. Даже через 9 месяцев после начала войны Англия смогла послать во Францию всего 10 дивизий. А через полтора года после начала войны она планировала сформировать 55 дивизий. И вот представьте, при такой нехватке собственных войск, Чемберлен передает 35 чешских дивизий Германии. Передав Германии Австрию и Чехословакию, Чемберлен передал вместе с ними 10 миллионов немецкого населения. Что это такое? По мобилизационным нормам той войны это 2 миллиона солдат. Давайте оценим, что такое 2 миллиона немецких солдат. 10 мая 1940 года, через 9 месяцев после начала Второй мировой войны, немцы на Западе ударили по союзным силам французов, англичан, бельгийцев и поляков. При этом союзные силы имели около 4 миллионов личного состава, превосходили немцев в технике и вооружении. Тем не менее, через 3 недели от этих союзных сил ничего не осталось. Французы, бельгийцы сдались, англичане и поляки удрали на острова, бросив немцам всю технику и вооружение. А в составе сухопутных войск Германии, разгромивших союзные силы, было всего 3,3 миллиона солдат. Напомню, что Чемберлен перед войной подарил Германии 2 миллиона солдат. Ударной силой сухопутных войск были 10 танковых дивизий, из которых 3 танковые дивизии были вооружены чешскими танками, и все танковые дивизии и все моторизованные дивизии немцев были вооружены бронетранспортерами чешского производства. Наверное, нужно объяснить, почему чешского. Потому что Чехословакия была вторым арсеналом Европы. То есть по производству оружия она находилась в Европе на втором месте. Для примера, за год перед Второй мировой войной, с августа 1938 года по сентябрь 1939 года, только один чехословацкий концерн «Шкода» произвел оружие больше, чем вся английская оружейная промышленность за это же время. А Чемберлен этот арсенал подарил Гитлеру. Понятно, что он хотел сделать для Англии как лучше. Он хотел, чтобы Гитлер с этим оружием напал на Советский Союз и уничтожил там коммунизм. Но в этом-то и свойство антикоммуниста. Даже когда он хочет сделать как лучше, у него все равно получается так, как должно получиться, как у идиота. Итак, вооружив немцев до зубов и добавив им в армию 2 миллиона солдат, при этом оставляя Британскую империю без оружия и без армии, Чемберлен знаете, что сделал? Правильно, он 3 сентября 1939 года объявил Германии войну. Ну, так у него получилось. Объявил войну и начал мочить немцев в сортире, точно так же, как Путин мочит в сортире чеченцев. Ну, может, немножко лучше. Короче, немцы где хотели, там и прорывались, какую страну хотели, такую и занимали. Напомню, что хотел Чемберлен. Он хотел, чтобы Германия развязала войну, и ее авиация сравняла с землей советские города и села. А нейтральная Британия бы в это время спокойно формировала, вооружала и обучала свою армию. Все получилось прекрасно только в первой части. Действительно, Германия развязала войну. Но ее авиация начала бомбить не советские города, а Лондон и остальную территорию Англии. А нейтральный Советский Союз в это время вооружал свою армию лучшими образцами немецкого оружия, которое закупал в Германии в кредит. И тут до английских избирателей начало доходить как до Говорухина, что так жить нельзя. Что нужно поставить во главу страны, пусть антикоммуниста, но умного. Однако где же его взять? Ведь это же дефицит. Вот избиратели России уже 20 лет ищут среди антикоммунистов умного. А как проголосуют, то получается или Горбачев, или Путин, или, прости господи, Ельцин. Но англичанам было легче. У них был Уинстон Черчилль. Поэтому они начали намекать, королю и правительству, и в конце концов 10 мая 1940 года Уинстона Черчилля назначили премьер-министром Британской империи. На этом посту он пробыл 5 лет и вывел Великобританию в число победительниц во Второй мировой войне. Потом его партия проиграла выборы. Но послевоенная экономика Великобритании, как бы это помягче сказать, обкакалась со своими рыночными отношениями. Если плановая экономика Советского Союза, неизмеримо более разрушенного в войну, уже к 1947 году позволила отменить карточную систему, то в Великобритании и в начале 50-х годов продукты питания распределялись по карточкам. И в 1951 году Черчилль вновь становится премьер-министром Великобритании и находится на этом посту до 1955-го, до года, в котором ему исполнился 81 год. Но и после этого он не уходит из политики, оставаясь депутатом парламента практически до самой своей смерти, наступившей в 1965 году на 92-м году его жизни. Длинную, но очень нескучную жизнь прожил этот выдающийся патриот Британской империи и по этой причине яростный антикоммунист.